Борис Акунин. Пелагея и Красный петух. Часть первая. Здесь. Глава первая. На Севрюге. Про Колобка. Мяконько, кругленько вкатился Колобок на пароход Севрюга. Выждал, пока на причал наползет густой клок тумана, весь съежился, скукожился и сделался сам похож на серое облачко. Шмык к самому краю, да как скакнет на чугунный пал. Просеменил по натянутому, как струна, швартову до борта. Для Колобка это была не штука, он раз наспор барыню на канате сплясал, и никто ничего. «Здрасте, пожалуйста, принимайте нового пассажира». Конечно, не разорился бы и палубный билет купить. Всего-то 35 копеек, если до следующей пристани города Усть-Свияжска. Но для разинцев билет брать, свое ремесло не уважать. Пускай гуси с карасями билеты покупают. Прозвище у Колобка такое, потому что маленький, ловкий, шагает мелко, пружинно, будто катится. И башка круглая, коротко стриженная. По бокам лопаточками уши, маленькие, но замечательно слухастые. Про разинцев что известно? Такой речной народишко. Собой незаметный, но без него и река не река, как болото без комаров. На берегу тоже мастера чистить чужие карманы имеются. Название им — щипачи. Но те публика мелкая, рваная и по большей части приблудная. Нет им за это большого уважения, а разинцам есть, потому что они испокон веку. Про то, откуда это слово взялось, толкуют двояко. Сами они считают, что от Стеньки Разина, который тоже на реке кормилицы жирных гусей щипал. Обыватели по-другому говорят. Мол, потрошат, раззяв и разинь, оттого и разинцы. Сама работа хорошая, Колобку исключительно нравилась. Сел на пароход, чтоб никто тебя не видал. Потерся среди пассажиров до следующей пристани, да и сошел. Что взял — твое, что не смог — пускай себе дальше плывет. Тут в чем козыри? По реке кататься воздушно, для здоровья польза — это первое. Опять же, людей видишь разных. Иной раз такое занятное начнут рассказывать, что и про дело позабудешь. Это второе. А главное — ни тебе тюрьмы, ни каторги. Колобок 20 лет на реке работал. А что за тюрьма такая, и знать не знал, в глаза не видывал. Поди-ка возьми его с поличным. Чуть что, раз, и концы в воду. Кстати сказать, это про них, разинцев, поговорка придумана. Только остальному народу невдомек. Концами называют добычу. А вода, вон она, за бортом плещется. Запалился? Кидай концы в воду. И нипочем не докажут. Река-матушка все спрячет. Ну, накостыляют, конечно, это уж как полагается. Только и накостыляют-то не сильно, потому что пароходами публика плывет все больше культурная, деликатная. Не то, что в приличных селах. Там мужики от дикости и невежества запросто могут воры и до смерти уходить. Разинцы еще себя щуками называют, а пассажиров — гусями или карасями. Кроме концов в воду есть и другая присказка, которую все повторяют, а настоящего смысла не понимают. На то в реке и щука, чтоб карась не дремал. Первый весенний пароход для разинца — самый главный праздник, лучше любого престольного. За зиму освинцовеешь без дела, а бывает, что и голодаешь. Сидишь, сидишь, клянешь зиму до куку, ждешь весны невестушки. Иной раз она желанная долго ломается, пароходное плавание чуть не до июня стоит. А в этом году весна к Колобку пожаловала совсем молоденькой девчоночкой. И не кабенилась нисколько. Такая прильнула жаркая, такая ласковая, до беспримерности. Это ж надо, 1 апреля, а уже весь лед сошел, и навигация открылась. Разлив на реке был широченный. Едва берега видать. Но Севрюга шла строго по фарватеру на самом малом ходу. Капитан из-за тумана сильно осторожничал. Через 2 минуты на третью давал сипатый гудок. «Уду! Отвали! Я иду!» Капитану туман в досаду, а Колобку он первый товарищ. Если б можно сговориться, половину навар бы ему родимому отдавал. Только вали погуще. Нынче жаловаться было грех. Туман расстарался на славу. Плотнее всего стелился понад рекой. Нижнюю палубу, где каюты, почитай, совсем укутал. Боттек, где шлюпки и вдоль бортов мешочники-баульщики сидят. То отпустит, то накроет, будто в сказке какой. Были люди, и вдруг все исчезли, осталось одно молоко. Выше тумана только черная высокая труба и мостик. Капитану поди там наверху, кажется, что он не капитан, а Господь Бог Саваоф. И не на Севрюге плывет, а парит на облацах. Все суда речной флотилии товарищества Норд назывались по какой-нибудь рыбе. Такая у владельца причуда. От флагмана на трехпалубной «Белуге», где кают первого класса по 10 рублей, до последней буксирной пыхтелки какого-нибудь пескаря или уклейки. Севрюга на линии не из самых больших, но пароход хороший, хлебный. Ходит от Москвы до Царицына. Пассажиры все больше дальние, которым в Святую Землю или вовсе в Америку. Многие по льготной шифкарте от палестинского общества. Колобок сам по морям не плавал, потому что незачем, но знал все в доскональности. По шифкарте товарищества Норд плавали так. Из Москвы по Оке до Нижнего, после по реке до Царицына, там поездом до Таганрога, а оттуда снова на пароход, только уже морской. И далее кому куда, согласно надобности. Если в Святую Землю плыть третьим классом, всего-навсего 46 рублей 50 копеек. Если в Америку, то, конечно, дороже. Колобок пока никого не щипал. Руки держал в карманах, только глаза и уши работали. Ну и ноги, само собой. Чуть загустеет туман, шарк-шарк на войлочных подметках от одних к другим. И в приглядку, в прислушку. Что за люди? Хорошо ли себя блюдете? Это так нужно. Сперва все высмотреть, изведать, а потом ближе к пристани чистенько сработать. И самое главное, фартовых унюхать. Они тут наверняка трутся. Тоже навигации заждались. Это зверье не колобковой масти. На пароходе дела редко делают. В ихнем ремесле резону нет. Фартовые на воде только выбирают гуся, а пух перья с него после на берегу берут. Ну и пускай бы их, не наша печаль. Да только беда в том, что фартовые ведь не с финским ножом в зубах ходят, а таятся. Тут и ошибиться можно. Вася Рыбинский, уважаемый разинец, этак вот с одного приказчика котлы золотые снял, а приказчик оказался никакой не приказчик, фартовый человек из казанских. Сыскали они потом Рыбинского. И, конечно, чугунок ему проломили, хоть Вася и не виноватый. Такой у фартовых обычай. Невозможно им терпеть, чтобы у них тырили. Пока за срам не расквитаешься, обратно в ихнее общество не показывайся. Начал колобок с Боттека. Там пассажир палубный, все больше голь, но, во-первых, курочка по зернышку клюет, а, во-вторых, такой у колобка характер, что повкусней напоследок оставлять. Он и еду кушал так же. Если, скажем, греча со шкварками, то сначала крупу ложкой соберет, а сало до поры по краешку выложит красиво. Если щи с мозговой косточкой, то сначала жижу выхлебает, потом капусту с морковкой стрескает, мясо обскоблит и лишь потом мозговую мякоть высасывает. Значит, отутюжил шлюпочную палубу, как положено, сьют на шкафут, потом на бак. Все корабельные слова и тонкости колобок знал лучше любого матроса, потому что матрос, он парохода не любит. Ему за пенцовской душе поскорее бы на берег да в кабак. А разницу на корабле все в пользу, все в интерес. На носу, сбившись в кучу, сидели странствующие гробу Господню. Десятка-полтора мужиков и баб. Рядом с каждым гордо выставлена суковатая палка, паломнический посох. Богомольцы ели хлеб-соль, запивали кипятком из жестяных чайников, на прочих путешественников поглядывали надменно. «Ну, так-то уж не задавайтесь про себя», — сказал им колобок. «Есть и поблагостнее вас. Сказывают, что иные святолюбцы в Палестину не пароходами добираются, на своих двоих, а когда достигнут предела обетованной земли, дальше на коленках ползут. Вот она какая истинная святость». Все же не стал трогать божьих странников, отошел. Что с них возьмешь? Само собой, у каждого рублей по 5 припрятано. И достать пару пустяков. Но это уж надо совсем бессовестным быть. А человеку без совести жить нельзя. Даже и в воровском деле. Может, в воровском еще больше, чем в каком другом. Иначе совсем пропасть можно. Колобок давно для себя правило вывел, чтоб жилось душевней. Если видно, что хороший человек и несчастный какой, с такого концов не брать. Пускай у него лопатник сам наружу торчит, в руки просится. Резона нет. Разбогатишься, положим, на 30 целковых. Да хоть бы на все 300, а сам себя уважать не будешь. Таких воров, которые себя уронили, Колобок много видал. Дрянь люди. Душу замятые рублевики продали. Разве уважение цена 300 рублей? Нет, шалишь. Может, таких денег и вовсе на свете нет. Около немцев-колонистов потерся основательно. Эти, надо думать, в Аргентину собрались. Такая у них, у немцев, сейчас мода. Вроде им там земли дают сколько хочешь, и в солдаты не берут. Немец он вроде же, да, нашему царю служить не любит. Ишь, палубные билеты взяли, куркули. Деньжаты у колбасников есть, но больно прижимисты. Сел Колобок под шлюпкой, послушал немецкий разговор, да только плюнул. Говорят, будто дурака валяют. Гук-ма-ди-да. Один красномордый докурил трубку, положил на палубу, близехонько. Ну, Колобок не устоял, прибрал хорошую вещь, не стал напосле откладывать. Сейчас-то туман, а потом еще неизвестно, как повернется. Трубку рассмотрел из фарфора. С малыми фигурками, загляденье. Сунул в тыльник холщовый мешок на веревке под мышку вешать. С почином. Дальше духоборы сидели. Вслух божественную книжку читали. Этих Колобок не тронул. Знал. В Канаду едут. Люди тихие, никому от них никакой обиды, за правду терпят. Писатель граф Толстой за них. Колобок читал одну его книжку. «Сколько человеку земли нужно?» Смешная. Про то, какие дураки мужичье. «Ладно, духоборы, плывите себе, Бог с вами». Со шкафута и до самой кормы сплошь жиды пошли, но тоже не толпой, кучками. Это Колобку был не в диковину. Знал он, такая это нация, что промеж себя все грызутся. У них, как и у наших, первый почет тем, которые в Палестину плывут. Колобок постоял, послушал, как палестинский жидок гордился перед американским. Сказал ему, мы не в обиду вам сказать, едем за духом, а вы за брюхом. Американец стерпел, отбрехиваться не стал, только голову повесил. У палестинского Колобок вынул из кармана складной метр портновский. Невелик навар, но можно Глаше вдове подарить. Она бабам юбки шьет, спасибо скажет. У американского взял часы. Барахло часы, медные, рублишка на полтора. Прибрал добычу в мешок и затесался в кучу малу пейсатых парней, галдевших кто по-своему, но большинство по-русски. Все тощие, кадыкастые, голоса писклявые. Галдели они, потому что к ним с каютной палубы раввин поднялся, жидовский поп. Вот они к нему и кинулись. Поп был собой видный, в шапке с меховой оторочкой, в пиджаке до колен. Длинная седая бородища, пейсы, как еще две бороды, густые брови, будто две вовсе маленьких бороденки. Обступили его жиденята и давай жаловаться. Колобок тут как тут. Ему чем теснее, тем вольготнее. «Рэбе, вы говорили, мы поплывем, как Ноевы избранники на ковчеге. А тут какой-то хойшех», — пищал веснущатый еврейчик. «Кого здесь только нет. Мало этих американеров». Так еще опекайресы, сионисты, игои, пожирающие свиной жир. Это он про немцев, догадался Колобок. И даже тьфу на них, гои, прикидывающиеся евреями. Да, да, найденыши, и с ними, говорят, сам ихний пророк, про которого вы страшное говорили, подхватили другие. Мануила сверкнул глазами раввин. Он здесь, хвост сатанинский, смотрите у меня, близко к нему не подходить. И к найденышам тоже. Один из жалобщиков пригнулся к поросшему седыми волосками уху и зашептал, но не так, чтобы тихо, Колобок слышал каждое слово. А еще говорят, эти здесь. христовые опричники. Слова были произнесены жутким свистящим шепотом, и все прочие сразу примолкли. «Убить нас хотят! Ребе, они не выпустят нас живыми. Лучше бы мы остались дома». Про христовых опричников Колобок в газете читал. Давно известно, что в иных городах, где у людей дела мало, а злобы много, чуть какая оказия, сразу кидаются евреев бить. Чего же не побить, не пограбить, если начальство дозволяет?